Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя передача, которая называется «В рабочий полдень». Здесь Катя. Катя, привет. Послушай, исполни долг дочери. Принеси мне, пожалуйста, чашку воды. Все, ну, давай. Причем в стакане. Лучше всего в стакане. Это дайджест в основном новостей, но мнения тоже будут. Так, давайте начнем с украинских дел. Тут много интересного. Если вы помните, пару дней назад, ну, у меня были вопросы. Спасибо тебе, сейчас рука появится. Вот, видите, дочь исполняет. Спасибо тебе большое. Два предупреждения по Германии. Heat warning.
Ну, да.
Да, очень, да, 34 где-то и так далее.
В Италии уже 2 человека погибло.
Ну, так, значит, поехали. Если вы помните, я, ну, задавал вопрос такой, ну, наивный, конечно, был. Ну, вот русские стреляют, а что делает Украина? Украина как-то в основном молчала, как какие-то вояжи были Зеленского и так далее. То есть понятно, что ну, это было по причине понятной, не потому что там идиоты. Там идиотов нет. Нет идиотов нигде, ни в Украине, ни в России, ни в Америке, нигде. Ну, нету. Там умные люди, которые выстраивают свою политику, не забывая о себе и так далее, и так далее, да. И вот сегодня, ну, конечно, день такой непростой для Российской Федерации. Утром 1 июля дальнобойные дроны СБУ поразили завод «Купол» в российском Ижевске, где оккупанты производят ЗРК «Тор» и «ОСА», а также беспилотники для российской армии. По словам источника, 1 июля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар. Это республика Удмуртия. Отмечается, что расстояние до цели 1300 километров. Было зафиксировано по меньшей мере 2 попадания дрона в СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар. Значит, разработчик ударных беспилотников «Гарпия» находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса. Ну, здесь такая фотография с балкона, люди смотрят и с матюками, ух ты, о, вот это да, вот это да. Никаких криков за Россию, за Путина, ничего такого нет. Просто смотрят, как интересно горит русский завод. Генеральный штаб показал неприятную карту, я имею в виду генеральный штаб украинский. Генштаб впервые с февраля показал на картах продвижение россиян на Сумщине. На оперативных картах 1 июля показано, военные обычно сообщают о количестве боевых столкновений и обнародуют актуальные карты боевых действий. Но, значит, в утренней сводке... Я вам читаю, потому что эти карты, ну, так сказать, нет смысла показывать. Генштаб рассказал, что силы обороны за сутки отбили 17 атак врага, обнародовал карту, обозначив продвижение российских захватчиков. Ну, продвигаются. Не сильно продвигаются, но продвигаются. Теперь Россия по своему сценарию работает. После ракетной атаки российских оккупантов утром 1 июля по Каменскому району Днепропетровской области сообщают о погибших и раненых. Значит, к сожалению, есть погибшие, детали позже. Это Днепропетровская область. Они били в разные места. Значит, про Ижевск я вам уже сказал. Идем дальше. Из приятных новостей, то есть я их просто не делю, я просто рассказываю, что какие есть новости. Совет МВФ утвердил выделение Украине $500 миллиарда. Ну, $500 миллиарда – это 500 миллионов. Механизм расширенного финансирования, который будет направляться на поддержку государственного бюджета, чтобы вы поняли, что это деньги, не идущие на оружие. И Украина это четко исполняет, потому что не дай бог, вот деньги, которые идут на поддержку бюджета, а вы понимаете, да, что у Украины нет своих денег поддержать бюджет, это выплаты бюджетникам, пенсионерам и так далее, не дай бог, там копейка какая-то не туда пойдет, это все проверяется. Россияне баллистикой ударили по Гуляйполе, есть погибшие и раненые. Значит, что интересно, все известно. Ну, они, наверное, скоро умрут, я так думаю. Главное управление разведки Министерства обороны установило имена российских военных, причастных к обстрелу города Сумы 3 июня 2025 года, в результате чего 6 человек погибли, еще 29 получили ранения. Ну, теперь, значит, как бы дальше написано, откуда стреляли. Ну и теперь фамилии. К самому удару по Суму причастен начальник артиллерии этого полка Дамир Горнаев из города Пенза, командир активной артиллерийской батареи Волобуев и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, да, 8 попаданий, повреждено 16 зданий, из которых 15 многоквартирные частные жилые дома, среди раненых 3 ребенка, самому маленькому 3 года. Ну, я им не завидую, этим ребятам, но они подписались, понимаете, они подписались. Россияне также били по Запорожской области, пострадали 2 энергетиков. Значит, вот это вот основные новости, сейчас посмотрю второй источник. Если будут заголовки интересные. Значит, европейское сообщество отложило 18-й пакет санкций. Словакия требует энергетических гарантий. 1,7 миллиона долларов еще от Канады получила Украина. Но, что интересно, это деньги российских активов. Ну, там проценты, знаете, да? А теперь, значит, что интересно, что СМИ написали, что самая главная цель сейчас, ну, я просто прочитаю, вам будет понятно. В СМИ появились слухи, что главной целью российского диктатора Путина является оккупация Одессы. На самом деле глава Кремля хочет полностью уничтожить Украину. Ну, тут, понимаете, есть стратегическая цель, это полностью действительно уничтожить ее. А есть тактическая, это Одесса, я бы согласился. Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника написала, что главной целью России сейчас якобы является захват Одессы. При этом без Одессы лишится Украина доступа к своему главному порту. Украинское заявление публикается, публикация о том, что Путин что-то там планирует оккупировать, это нечто. Путин вообще хочет полностью уничтожить Украину, но желать он может чего угодно. Нет никакого смысла писать о его планах, оккупировать Одессу или еще что-нибудь. У него ничего не получится. Ну, это такая немножко пропагандистский ответ. Действительно, он, наверное, хотел бы. Понимаете, да? Хотел бы. Он хотел бы. Значит, Зеленский говорит про операцию на Курщине. Только заголовок. Он говорит, что на протяжении 10 месяцев цель операции исполняется. Ну, то есть, если брать цель, то, что они хотят держать эту территорию. Германия и Украина обговорили новые шаги борьбы с российской агрессией. Дальше, сейчас посмотрю еще. Значит, ну это смешно, но я прочитаю. В Москве заявили про готовность закончить войну дипломатией. Какое условие? Ну, какое условие у них может быть? Москва хотела бы добиться целей на войне против Украины политико-дипломатическим путем. Значит, мы не заинтересованы, ну, это черный рот, не заинтересованы в затягивании переговоров, достичь ситуации, это самое, значит, затягивает Киев и Вашингтон. Представитель Путина подчеркнул, что Россия не прекратит войну, пока не выполнит целей, озвученных Путиным. Также Коммерсант писал, что в Кремле объяснили, как Западу подтолкнуть Россию к окончании войны. Песков предлагает Западу прибегнуть к логике и аргументам. По его словам, Россию нельзя принудить к мирным переговорам давлением или угрозами. Ну, вообще, виселицей можно было бы, но давайте скажем так, посмотрим, поживем-увидим, посмотрим, что будет, да, я так предполагаю. Теперь новости, которые я для вас засейвил. Перед тем, как я их буду читать, я напоминаю, если вы хотите получить мою книжку, вот я сегодня отправил несколько книг, пожалуйста, обратите внимание, вот вы видите, заказать книгу, гонополские книги, gmail.com, это юмористическая книга. Мы уже много этих экземпляров отправили, но потом была пауза, потому что мне должны были привезти напечатанные экземпляры из старых запасов. И вот, вот она. Это юмористическая книга, она написана еще до взятия Крыма, поэтому здесь чистое веселье, хорошее настроение и так далее. Пожалуйста, если вы желаете, напишите по этому адресу, вам админ ответит, и вы ее приобретете. Она отправляется в любую страну. Это первая история. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Если кто-то от щедрот бросит донаты, будет совсем даже неплохо. И скажите друзьям о том, что существует такой канал. Кто не знает, я сейчас не вещаю в Твиттере по той причине, что я показал вот то видео, где россияне, значит, разукрасили свинью украинским флагом, а Твиттер посчитал это разжиганием межнациональной рознь. Меня забанил. Ну вот, Катя напишет протест на хорошем английском языке. Она это умеет. Теперь давайте свежие новости, которые я специально засейвил для этого эфира. Итак, президент США Дональд Трамп выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за посредничество в достижении перемирия между Израилем и Ираном после того, как между двумя странами разгорелся вооруженный конфликт в результате израильских атак. Так написано. Израильских атак. Понимаете? Ну, хорошо. Пусть будет израильских атак. Я не вхожу в эту новость, потому что это турецкое агентство Анадолу сообщает. Я не знаю, кто выдвинул его, но это очередной. Вы помните, его собирался Пакистан выдвинуть на Нобелевскую премию. В общем, да. Пишет Маша Слоним абсолютно невероятную, удивительную историю. Суд не быстрый, но справедливый. Закончился суд над 92-летним насильником, который 60 лет назад изнасиловал женщину, проникнув к ней в дом, а затем ее убил. И тут удивительные цифры. 92-летний человек предстал перед судом. 60 лет это преступление не могли расследовать и довести до суда. И, наконец, 92-летнего преступника приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком, после которого можно подавать на УДО, 20 лет. В Великобритании много примеров такого длинного пути от преступления до наказания, но это самый долгий. Я хотел бы сказать, что над этим можно посмеяться, но... да, простите, я путаю Твиттер и ТикТок. Простите, вот ТикТок для меня новая история. Короче, не Твиттер, конечно. Твиттер у меня работает, все в порядке. ТикТок, да. Ну, сами переносите, ну, простите. Я хочу сказать, что над этим можно было бы посмеяться, но, наверное, не стоит. Потому что это говорит о том, что путь правосудия длинен, но за горло берут. И вот этот человек, которому 92 года, который, я не знаю, как он там сидел 92 года, уважаемый дедушка, там сидел и так далее, да, вот такое вот. И вдруг за ним пришли. Вот так, за ним пришли, все, концерт окончен. Теперь будешь сидеть в тюрьме. Президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении американских санкций против Сирии с 1 июля. На фоне разговора о будущей нормализации отношений между Сирией и Израилем шаг более чем логичный. Об этом пишет Леонид Невзлин. США стремятся вернуть Сирию в лоно государств, с которыми можно иметь дело. Сирия, в свою очередь, стремится доказать, что может стать таким государством. Дамаску предстоит восстановить страну, заново выстроить институты власти и вернуть доверие собственных граждан. Все это невозможно без инвестиций, которые, в свою очередь, были осложнены санкциями США. Но теперь, видимо, деньги потекут в Сирию рекой, и в первую очередь из стран Персидского залива. Для них это не только бизнес-проект, но и способ расширить свое влияние в регионе. Все это путь, ну, дальше, как бы он, Невзлин, ну, так он, так сказать, мечтает или представляет, ну, такую историю. Путь к новому Ближнему Востоку, где ведущую роль играют умеренные суннитские режимы и важной частью которого является Израиль. И все же США и их союзникам в регионе, включая Израиль, не стоит слепо доверять новым властям в Дамаске. Все денежные вливания должны происходить под пристальным контролем, чтобы они не попали в руки террористам, убийцам и ненавистникам Израиля и США. Логично. Значит, теперь, вы знаете, посмотрите мою вчерашнюю вечернюю передачу. Там у меня был Егор Куроптев, который подробно рассказывал, и мы обсуждали в течение там 30 минут вот эту вот удивительную историю, совсем не похожую на сказку. Вы знаете, что был такой, значит... фильм, помните, удивительная история, похожая на сказку. Вот это на сказку не похоже, связанная с антиазербайджанской бешеной историей в Российской Федерации. Аркадий Дубнов цитирует Reuters. Баку заявил, вот послушайте, это, ну вот как, вот мы знаем эту историю, да, их поймали, и один умер от... инфаркта типа, и второй умер, что-то типа тоже, типа от инфаркта, да? Теперь некоторая реальность этой истории. Баку заявляет, что арестованные российской полицией азербайджанцы были избиты до смерти. Об этом по итогам вскрытия двух тел сообщил Государственный судмедэксперт. Адалат Гасанов, глава судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана, заявил, что результаты вскрытия показали, что братья Сафаровы умерли от посттравматического шока в результате сильных побоев. Заявление российских экспертов о том, что Зиядин Сафаров 70-го года рождения умер от сердечной недостаточности, является вопиющей ложью, заявил Гасанов. В ходе повторного обследования мы обнаружили на теле Зиядина многочисленные переломы, полученные в результате избиений. Все его ребра были сломаны, на голове обнаружено кровоизлияние, также вызванное тупым травматическим подтверждением, цитирует агентство судмедэксперт. Смерть этих мужчин, братьев Зиядина и Гусейна Сафаров, усилила дипломатическую напряженность между Москвой и Баку, привела к ответным арестам журналистов российских государственных СМИ, работающих в Азербайджане. Посол Азербайджана в России был вызван в МИД для вручения официального протеста. Убитого в России Сафарова вернули в Азербайджан без одного ребра, сообщил генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрав профессор Адалят Гасанов. Все ребра сломаны, мы даже не могли найти одно из ребер, оно было удалено. Послушайте, ну это нечто. Ну пусть Россия с этим разбирается. Что можно сказать? Понимаете, здесь же не что, а как. Здесь не то, что их арестовали, их могли арестовать, какое-то там уголовное дело, защитники и так далее. Как это все было сделано и к чему это привело? Ну, да, Татьяна, вы абсолютно правы, это трэш. Трэш. Пишет Михаил Крутихин. Ну, я уже не буду пояснять, кто это такой, вы прекрасно знаете. Но он пишет не опять про Иран или про углеводороды, он пишет про человеческое желание. Неподалеку залили бетоном пол для нового гаража. Залили и уехали, оставили красивую светло-серую гладкую поверхность. И вот о чем тут же подумал человек, детство и отрочество, которое прошло в Советском Союзе. Хорошо бы сделать там отпечаток ладони, ноги или даже оставить неприличную надпись. Подавил в себе это побуждение. Ну, я хочу сказать, что это есть так у всех. И не только бывших советских людей. Но самое интересное, что чаще всего там пройдет код, который откуда-то выйдет и пройдет и оставит отпечатки лап. Геббельс, когда слышал слово «культура», хватался за пистолет. Ну, вы знаете, когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет. Но Геббельс мертв, а культура жива, культура стреляет лучше. Хорошая фраза. Она вот вторая после знаменитой фразы, что не стоит затевать перестрелку с государством. Потому что у государства всегда на один патрон больше. Вот это вот сродни. Это очень хорошая фраза. Пишет Кирилл Мартынов. Апти Алаудинов выступил на видео с часами. Значит, это Апти Алаудинов. Понятно, да? Не Кадыров-младший, Апти Алаудинов выступил на видео с часами за 300 тысяч долларов, что ни в какое сравнение не идет с часами Адама Кадырова стоимостью 7 миллионов долларов. Так устанавливается иерархия правления в Чеченской Республике через стоимость часов. С другой стороны, ясно, что для обычного участника войны и образ жизни Алаудинова – это классовая история, в которой богачи отправляют обычных людей на смерть. Мне ясно, чем сейчас занимаются независимые медиа. Наша задача – сократить число россиян, желающих воевать. Основная аудитория независимых медиа знала все о войне с самого начала, относилась к ней как к преступлению и старалась держаться дальше. Но есть колеблющиеся люди – уж не подписать им контракт, ведь вдруг повезет, и можно будет хоть немного подняться по социальной лестнице к кадыровским небожителям. Их мы убеждаем и получаем обратную связь от тех, кто оказался воевать. Рассказываем не только о моральном падении героев СВО, но и о том, как война устроена изнутри, как она целиком построена на лжи и предательстве своих же. Здесь основной жанр – это монологи дезертиров. Судя по тому, что Путину приходится завозить на войну корейцев, у нас что получается? Это ясная цель – спасти человека от соучастия в преступлении, сделать так, чтобы он никого не убил и сам не был убитым. В России сейчас больше 50 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это самая массовая статья уголовная. Ну, вы знаете, что духовенство Ирана выдало фетву, чтобы убить Трампа. И вот вчера, когда это стало известно, конечно, пока эта фетва не будет отменена, никаких переговоров у Соединенных Штатов с Ираном не будет. Вообще, это их большая ошибка. Там, так сказать, эмоции преобладали, да, вот он по нам ударил, а вот теперь ему смерть, да. Ну, ладно, боюсь, что некоторые проблемы, да, у них сейчас будет. Да, фетву они выпустили, да.
А, нет, я думала, произносится фатва.
Хорошо, ну, когда я буду знать английский, как ты, я буду говорить так, как ты.
Я просто спросила.
Но это еще не все. Среди прочего, местная газета «Кайхан» заявила, что еще одна фетва. Глава Международного агентства по атомной энергии будет судим и казнен. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог сообщил, что когда Песков утверждает, помните, я вам читал, что Россия не затягивает переговоры, а затягивают Соединенные Штаты и Украина. Келлог сообщил, что когда Песков утверждает, что США и Украина якобы затягивают мирный процесс, это какая-то оруэлловщина. Мол, как же мы затягиваем, когда Путин отказался от перемирия, которое было согласовано всеми остальными и лежало у диктатора на столе. О, добро пожаловать в Россию, где оруэлловщина – любимый домашний питомец. Келлог, хотя и часто общается с представителями российского МИДа, все-таки иностранец и не понимает нашего колорита. По всем остальным вопросам Песков и его шеф высказываются ровно в том же регистре, и это не изолированный пример попытки выдать ложь за национальное мышление. Хорошая фраза. Хотя ложь и есть национальное мышление. Тут я бы не придумал ничего другого. Когда, как Песков, лжешь обо всем, сам являешься самозванцем и фейком, когда через долгие годы необходимость лгать становится естественной, как рвотные позывы после икорной вечеринки Альфа-банка, и трудно остановиться даже ради Келлога и Трампа. Вот так написал Кирилл Мартынов. Профессор Преображенский. Пока весь мир обсуждал свадьбу Безоса за 50 миллионов долларов, Адам Кадыров на свою свадьбу надел часы стоимостью в половину свадьбы Безоса. Нет, ну, всего там 7 миллионов долларов, вы понимаете, да, там третья часть. Пишет Deutsche Welle, вернемся к Одессе. НАТО опасаются захвата Одессы и прорыва фронта к осени, пишет главный обозреватель отдела международных отношений издания Financial Times Гидеон, простите, Рахман. Несмотря на успешное участие Украины на саммите НАТО в Гааге, положение ВСУ на фронте становится все хуже, отмечает он. По его словам, российская и украинская армия близки к истощению, но в то время как Россия, вероятно, сможет поддерживать интенсивность операции еще год, Украина может достичь предела прочности в течение 6 месяцев, если не получит существенной военной поддержки. По информации Рахмана, украинские чиновники на закрытых встречах с западными союзниками все активнее призывают к прекращению огня, но в Европе мало кто верит, что Москва согласится на перемирие, пишет обозреватель. Так один из них убежден, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую президент Путин считает исторически русским городом. Вы знаете, это очень по-дурацки написано. Я не могу сказать, что это бред свинячий. Но, по сути, что является собой этот материал? Он, значит, с кем-то там поговорил, какие-то источники. И вот эта вот фраза. Все время украинцы призывают к миру. Они что, призывают к миру сейчас, потому что боятся захвата Одессы? Кроме того, ну посмотри на карту. Они продвигаются 1 метр в день. Ну вот если разделить, да, 1 метр в день. Ну 2, ну 3. Ну, долго идти до Одессы. Надо всю Украину пройти. Мужчина в Кении. Это совершенно потрясающе. Посмотрите. Видите, мужчина в судейской мантии. Невероятная история. Мужчина в Кении выдавал себя за адвоката, выиграл 26 из 26 дел, затем защищал себя в суде после того, как его поймали, и тоже выиграл свое дело. Ну, по этому поводу, я имею в виду не из-за этого случая, ну, это и фильм «Поймай меня, если сможешь», но там немножко другое. И тут, значит, тут как бы есть очень много фильмов на эту тему. Илья Карцевадзе, если вы еще раз употребите слово «азеры», вы будете вышвырнуты отсюда. Обратите внимание на этого Илью Карцевадзе. Он употребляет слово «азеры». Понимаете? Азеры. У меня не употребляют слово «азеры». Да, вы прямо, Марийка, правильно пишете, что это сюжет сериала «Форс-мажоры». Кстати, посмотрите сериал с «Форс-мажоры». Это российская боксерша Анастасия Лучкина была в зоопарке и дала покурить вейп орангутангу. Тренер спортсменки допустил ее исключение из сборной. Это было в аннексированном Крыму. Теперь Порошенко. Ну, об этом вы знаете, я уже, по-моему, говорил. Порошенко выиграл у пограничников суд. Дело в том, что была история, когда он приехал, у него были все разрешения, но его не выпустили пограничники. Он подал в суд, и суд стал на его сторону. Пишет Эдуард Резник по поводу вот этих безумий, смерть Сахалу, вот эти вот выкрики «смерть Сахалу, смерть Сахалу». Вы знаете, на концерты в Глазбери. Я еще скажу об этом. Какой смысл где-то посереди благополучной европейской столицы кричать «смерть Сахалу»? Сахала там нет. Возьми в руки оружие, езжай туда, где Сахал, и попробуй сделать ему смерть. Твоя энергия должна уходить на погибель врага, а не на пустые раздирания глотки и насилование 12-летних девочек. От того, что ты изнасиловал 12-летнюю девочку или проорал глотку, еще ни один солдат Сахала не умер. Новости, вы знаете, я обычно новости читаю в исполнении замечательнейшего господина Аннапольского, не Ганнапольского, а Аннапольского. Он концентрирует новости, очень здорово и профессионально это делает. И я делает это еще Леонид Бахтин. Ну вот некоторые новости от него. В июне РФ нанесла самые мощные воздушные удары по Украине. С начала войны, широкомасштабной войны. Это заявляет Sky News со ссылкой на данные воздушных сил Украины. Трамп. Достигнем прекращения огня с РФ из-за низких цен на нефть. Это фраза. Во время закрытого ужина саммита НАТО Трампа пытались убедить ввести санкции против РФ, но он не согласился. Пишет Евроактив. На Сумском направлении россияне собрали около 50 тысяч своих военных, что примерно в три раза превышает число украинских защитников на этом участке фронта, пишет Wall Street Journal. Украина предлагает США закупать американское вооружение за счет Европы. Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс в эфире Fox News после встречи с Зеленским в Гааге. Послы ЕС не будут обсуждать 18-й пакет санкций против России, пока Словакия не урегулирует с Еврокомиссией вопрос об отказе от российского газа. Ну, самое потрясающее, это глава МИД Словакии предложил РФ простить. Да-да, уже бежим и спотыкаемся. Я не знал, но Виктор Шендерович помог понять. Вот была свадьба у Адама Кадырова. Виктор Шендерович, стесняюсь спросить, а когда женился сын главы республики Мариэл или губернатора Мурманской области, им тоже посылали поздравительные телеграммы премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава администрации президента Антон Вайно? Или это такая разновидность капитуляции перед Кадыровым? Мне тоже интересно. Тоже хотел бы знать. Ой, это видео такое страшное. Просто найдите его. Причем оно длинное, 3, почти 4 минуты. Пишет Иван Яковина. Наглядные итоги недавнего саммита НАТО. Поставленные в Великобритании и Франции крылатые ракеты сегодня уничтожили штаб 8-й общевойсковой армии в Донецке и огромный склад с нефтебазой в Луганске. В штабе огромное количество жертв среди российских офицеров. Они были уверены, что Украины нет давно средств поражения на такую глубину, поэтому даже не спустились в убежище во время тревоги. Результат – десятки убитых и раненых, целая армия обезглавлена. Вот вы знаете, это не слова. Это не слова. Значит, ну, я просто не могу это показывать, потому что, ну, это такое. Ну, во-первых, там плохо видно, потому что темно. Короче говоря, развалины, и среди них ходит какой-то человек и говорит, а у вас там что, 200-й? Да, 200-й. Вот это тут нет. Вот давайте. Короче говоря, здание просто в хлам. И там, ну, вообще, вот вообще. Понимаете, какое-то, ну, такая серьезнейший удар. Киев посетил министр иностранных дел Германии Йоган Вадефул. Я вам говорил, что он ехал и что он посещал, но ну, не было известно, о чем они говорили. Это был его второй визит в Украину, первый был в мае во Львов. Помимо общественно-политической поддержки, обговаривалось конкретное взаимодействие. Одной из главных тем визита Вадефула, прибывшего вместе с представителями оборонной промышленности, стало укрепление украинского ППО. Ну, вот такая вот история. Ну, вот видите, вот такие вот ответы, они... Вы знаете, вот сейчас же много чего засекречивают, поэтому, так сказать, вчера во время ракетной атаки в Донецке стал 200-м полковник Горячкин, именно он был командующий 8-й гвардейской армией. Говорят, что он не один счастливчик, и таких много. Нет, ну, если по Донецку, так я вам говорю, посмотрите это видео. Если вы зетник, то у вас 3,5 минуты будут проклятия. Если вы украинец или россиянин, который поддерживает Украину, то у вас будет такая приятная улыбка на лице в течение 3,5 минут. Прокуратура США обвинила связанных с Россией мошенников в хищении 1 миллиарда из... Ой, боже мой. Значит, давайте немножко про кино. Про кино. Газета «Нью-Йорк Таймс» опросила более 500 деятелей мирового кино и составила рейтинг лучших фильмов нынешнего века. Вот первая двадцатка из него. Ну, первое место немножко для меня удивительное, но ну как? Значит, первый южнокорейский фильм «Паразиты», 19-й год. На втором месте Дэвид Линч, «Малхолланд Драйв». На третьем месте «Нефть», режиссер Пол Томас Андерсон. Четвертое – «Любовное настроение», Вон Карвай. «Лунный свет», режиссер Барри Дженкинс. «Старикам тут не место», братья Коэн. «Вечное сияние чистого разума», режиссер Мишель Гондри. «Прочь», режиссер Джордан Пил. «Унесенные призраками», Миядзаки. «Социальная сеть», Дэвид Финчер. «Безумный Макс. Дорога ярости», Джордж Миллер. «Зона интереса», режиссер Джонатан Глейзер. «Дитя человеческое», режиссер Альфонсо Куарон. «Бесславные ублюдки», Тарантино. «Город Бога», Мэйр Элиш. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», Энг Ли. «Горбатая гора», Энг Ли. «И твою маму тоже», режиссер Куарон. «Зодиак», Дэвид Финчер. «Волк с Уолл-стрит», Мартин Скорсезе. Вот вы можете соглашаться с этим, не соглашаться. Ну, так сказать, ну, не знаю. С чем-то я согласен. Сразу хочу сказать, что фильм «Паразиты» я не смотрел. Вообще, просто не смотрел. Ну, вот, не довелось. Но если так считают, то посмотрел. Эрос говорит, ни один не смотрел, и смотреть не буду. Прекрасно, вы великолепны. Я могу сказать так. Смотрите мои эфиры. Это будет замена всех этих фильмов, как вы понимаете, да? Я ж лучше. Какой там Миядзаки? Теперь, значит, есть такой Бобби Вайлан. Значит, он выступал в Глонсбери. Это такой музыкальный фестиваль. Он рэпер, ну и так далее. И он бегал по сцене и кричал «Смерть Цахалу!» И все люди, там 100 тысяч человек, «Смерть Цахалу!» и так далее. Ну, я не буду говорить про людей, да, это молодежь, которая пришла, что там Цахал? Ну, Цахал, понимаете, Цахал какая-то армия для этой молодежи и так далее. У меня к ней претензий нет, но... После он там еще антисемитские всякие вещи говорил и так далее, кричал в поддержку Палестины, Free Palestine и так далее, и так далее. Ну, вот такое. После ненавистнических и мерзких, расистских и антисемитских выкриков во время концерта в Европе Государственный департамент начал операцию для аннулирования виз певцу Бобби Вайлану перед его будущим туром по США. США не будут выдавать визы иностранцам, которые поддерживают террористов. Вот такая вот история. А у него там турне было, он популярный, хедлайнер и так далее. Все накрылось медным тазом. Я уже не хочу брать серьезные темы. Давайте я вам расскажу нечто научно-популярное, но такое просто жесткое. Ну, знаете, вот я не люблю крокодилов и акул по понятным причинам. Ну вот, значит, про акулы. Если у человека 5 чувств, у акулы их 7. Зрение, обоняние, слух, вкус, осязание, боковая линия и электрорецепция. Сейчас объясню. Акулы обладают 360-градусным зрением и могут открывать рот на угол до 180 градусов. Глаз акулы... Вот знаете, между прочим, когда мы с вами смотрим вот фильмы, где суперакула и так далее... Они вот открывают рот вот так. И мы думаем, что это вранье. А оказывается, они могут открывать рот до 180 градусов. Можете себе это представить? Глаз акулы способен воспринимать вдвое больше кадров в секунду, чем глаз человека. Укус акулы может произвести давление до 6 тонн на квадратный сантиметр и является одним из самых сильных укусов в мире. Акулы используют электрорецепторные органы чувств, ампулы Лоренцини, чтобы находить своих жертв и ориентироваться в океане. В течение года у акул может вырастать до 6000 зубов. Если акула теряет или ломает зуб, то он восстанавливается меньше, чем за один день. Зубы у акул расположены рядами. 3 месяца без пищи может выжить белая акула. Организм акул может вырабатывать специальное средство для регуляции солености воды. Для уменьшения сопротивления при движении в толще воды вся чешуя акулы смазывается специальным жировым составом. С помощью рецепторов ампул Лоренцини акула способна улавливать изменения температуры воды до тысячной доли 1 градуса и может разогревать свою кровь интенсивной нагрузкой мышц во время движения до 11 градусов разницы с водой. В качестве компаса акулам служит электромагнитное поле Земли, изменения которых акулы определяют вот с помощью вот этих уникальных рецепторов. С помощью боковой линии, улавливающей все волновые колебания акватории, акула может сама создавать нужные ей колебания воды, обмахивая плавниками излучаемый предмет с отражением от него волн. Акула может считывать почти всю требующую ей информацию о предмете. Вот почему акула обычно кружит вокруг потенциальной жертвы. Акулы умеют блокировать болевые импульсы, чтобы не чувствовать боли. Акула способна обнаружить запах крови, разведенной в морской воде, на расстоянии до 5 километров. Большая белая акула развивает скорость до 65 километров в час. Ну, есть у акулы и проблема, вы знаете. Значит, у нее нет так называемого, ну, пассивного дыхания. Дело в том, что, чтобы потреблять кислород из воды, у нее должно сквозь жабры все время проходить вода. И она извлекает все это дело. Так вот, если акулу остановить, она задохнется. И поэтому вот небольшие акулы, если их перевернуть, то они как замирают и после этого гибнут. То есть им нужно все время движение. Ну, конечно, такое чудище. Да, Эрос пишет, не тюлень. Да, действительно, не тюлень. Все, спасибо вам большое, дорогие друзья. Не забывайте подписаться на мою книгу. Пожалуйста, поставьте лайки. Подпишитесь, пожалуйста, на наш с вами канал. не забудьте, сейчас я посмотрел парочку сообщений, не забудьте бросить донаты, кто может, сегодня их не было, но ничего страшного, будут, потому что у нас с вами будет еще вечерний эфир, не забудьте, 21 час по киевскому времени. Кроме этого, жду вас в субботу. Ну вот, как бы только неделя началась, но я жду вас в субботу в эфире с донаторами, с патронами. Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon. И мы замечательно в субботу в 16 часов хорошо проводим время. Это эксклюзивный эфир, он закрыт, его никто не видит. Это такая история. Ну и последнее, то, что я вам говорю всегда, позвоните, пожалуйста, родителям и детям, даже если вы с ними в ссоре. Потому что...